Евангелие от Матфея, 26 глава, с 37 стиха по 44 включительно. «И взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною“. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты“. И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя“. И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Аминь». Мы как-то заостряем наше внимание на том, что последние вечера Господни в этом году, и мы как-то вот внутренне где-то готовимся к этому переходу в следующий год. Это, наверное, свойственно нашему естеству человеческому. Но в календарном изменении даты настолько разнообразны, разношерстны, что человечество вообще потеряло вот эту точку отправную, когда считать вот этот переход от одного года ко второму. В Израиле, мы знаем, отмечают Новый год обычно в сентябре. Но сегодня вот мы в нашем измерении стоим в конце 2016 года, от Рождества Христова. И Писание говорит, что нам, участвующим в воспоминании страданий Христа, должно еще раз возвестить Его смерть. И не просто смерть, и не только смерть, но смерть, доколе Он придет. Я думаю, что вот в нашей жизни это начало нового года, то есть нового года нашего присоединения вот к этому естеству небесному. Потому что, родившись свыше, мы получили новое внутреннее естество. Особенно, когда мы заключили завет с Господом через святое водное крещение – то нам еще более открылась эта благодать. Благодать вхождения или присоединения к этому божественному, к этой тайне. И Павел писал в послании к Коринфянам: «Вино, которое мы принимаем, не есть ли кровь Христа? Хлеб, который мы вкушаем, не есть ли тело Христа?» То есть мы сегодня вновь становимся участниками не только прошлого, но и настоящего, и того будущего, о котором уже было сказано Николаем Егорычем. Братья и сестры, мы совершаем тайну, в которой мы становимся непосредственно участниками. И для духовного мира, который нам еще не открыт, мы даже не представляем себе, какое мы имеем значение. И читая книгу пророка Даниила, мы можем понять, какая идет духовная борьба за души наши. И Писание отражает, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Мы можем предположить, что, наверное, есть и ангел бесовский, противостоящий, противоборствующий. И вот сегодня мы вновь возвещаем с вами смерть Христа. необыкновенную смерть. Не указан год его прихода, но сказано, что мы должны это делать, чтобы не впасть в искушение. То есть, вот если так вдуматься, как Христос говорит, бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, а плоть же немощна. И сегодня, когда мы пришли сюда, по нашему обыкновению, мы приложили некоторые определенные усилия, чтобы встать, а кому-то встать непросто. Нужно было заставить своего ветхого Адама подняться, чтобы пойти. А было же противостояние. И уже некоторые говорят, а докуда лучше ехать, до метро Китай-города или до Чистых прудов, где легче, откуда легче вот продолжить свой путь. Но мы возвращаемся к этому тексту и видим с вами, что та последняя ночь в Гефсимании перед страданиями была ночью невероятной борьбы, в которой решалась наша вечная судьба. Кто-то сказал, на мой взгляд, замечательные слова, что всякий раз, когда мы говорим о Гефсимании, мы можем испытать чувство благоговейного страха и сдержанности. И вот если мы так вот понаблюдаем за собой, то можем увидеть в себе, что подготовка к вечере Господней является для нас неким сдерживающим моментом. То есть мы, как вы знаете, после хлебопреломления разбегаемся на предстоящий месяц и бежим. И даже если обратить внимание на проповедующих нас, о чем мы говорим, и вдруг в конце месяца мы как бы немножко останавливаемся, сдерживаемся и сосредотачиваем свое внутреннее внимание на Голгофе. Вновь смотрим на себя, вновь испытываем себя. Вновь осуждаем себя, вновь корим себя, вновь говорим ближним «прости». То есть момент благоговейного страха и сдержанности, он просто нам необходим, потому что если нас не остановить, то мы такой возьмем темп, что, может быть, даже опомнимся только в конце уже своей земной жизни, и, к сожалению, это есть. Поэтому сегодняшний день – это день нашей сдержанности, духовной проверки. И Павел говорит, что он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. И тогда вопрос. Я по обыкновению подошел сегодня вот к этому дню. Или я, возможно, с воплем, со слезами. Братья и сестры, обыкновение ничего не меняет в нашей духовной жизни. Но если есть сокрушение, и если есть состояние испытывания себя, то тогда мы будем услышаны. Потому что он был услышан за свое благоговение. Но та Гефсиманская ночь была ночью борьбы, потому что там решалась наша вечная судьба. Это не были минуты отчаяния. Вот что удивительно, в молитве Христа нет отчаяния. Это были минуты невероятной борьбы с самим собой. И вот здесь открывается его и божественное естество, и его пребывание в плоти. Это были минуты, мы говорим, невероятной борьбы с собой. И евангелист Матфей как-то, может быть, смягчает вот это состояние Христа, когда он говорит, отойдя немного, пал на лицо свое, молился, говорил. А Павел, как бы, знаете, заостряет внимание в своем послании, говорит, что он, находясь во плоти нашей, сильным воплем. То есть это была невероятная борьба, невероятная. Это была сокровенная молитва, известная только ему самому, Отцу Небесному. ангелом. И уже только потом мы не знаем даже, каким путем, кто пересказал, сам ли Христос, а может быть, где-то вот в дремоте своей они услышали, или кто-то из них услышал, возможно, тот же Петр услышал эту молитву Христа и передал ее. Мы не знаем, но мы видим, что на страницах Священного Писания это событие отражено особым таким, знаете, путем, описано вот это состояние его. И вот в первом обращении, то есть в своей первой молитве, было сказано, если возможно, если возможно. А во второй молитве к Отцу было уже полное согласие. И мы здесь читаем, я еще, отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». То есть согласие на то, чтобы испить эту чашу страданий, согласие на то, чтобы исполнить волю Отца. И неудивительно, что он оставил Петра, Иоанна, Иакова и отошел далее в сад один. Никто не мог вот разделить его страдания, хотя он сказал, бодрствуйте и молитесь, побудьте со мной, но никто не мог из нас понять его, никто не может и до сего дня понять вот эту глубину этих внутренних страданий. Братья и сестры, вместе с тем его молитва, она весьма поучительна для нас сегодня. Прежде всего, мы должны признаться, что мы не можем кратко молиться. Без исключения. Никто. Мы всегда очень долго молимся, длительно молимся. И совет его очень простой. Если ты хочешь совершить такую молитву, закрой за собой дверь, и тогда все скажи. То есть публичные молитвы, они носят, наверное, совершенно другой характер. И вот здесь это не публичная молитва, это тайная молитва, но она настолько короткая, мы бы сказали, и настолько глубокая, что говорит о том, что я должен продолжать учиться молиться у моего Господа. Вот в его молитве можно допустить вот такую мысль. Обрати внимание, «Отче мой», мы вот в нашей речи русской и особенно проповедующим, мы редко говорим о том, что «Отче мой» означает «папочка мой». То есть мы как-то вот это слово «папочка» не можем, знаете, вот как будто упрощаем что-то, но те, кто переводили Священное Писание, вложили этот смысл «отче», то есть не просто «отец», а «отче», то есть дорогое, близкое, от отчаяния. И мы знаем, когда в нашей семье кто-то из детей вот когда-то что-то сделал не так, и мы говорим ему, ты сейчас будешь наказан, спокойно достаем ремень, и ребенок просто обхватывает нас и говорит, папочка, только не бей. Вот нельзя сравнить с этим, но хочется сказать, потому что он, обнимая своего отца, он говорит, отец, если можно, доминует меня эта чаша. Он обнимает своего отца так крепко, что мы, да, может быть, слеза появится, а понять не можем. Чувства наполнены, а объяснить не можем. Отче мой, если есть какой иной путь, позволяющий грешникам обрести спасение, кроме моего пути на крест, открой этот путь сейчас. Открой сейчас. Но при всем этом я хочу, чтобы ты знал, я не желаю ничего противного твоей воле. Скажите, братья и сестры, когда наш ребенок, которого мы пытались наказать, говорил подобное? Никогда. Никогда. А он, будучи Богом, Сыном Божьим, сказал нечто подобное. Мы знаем сегодня, что небо молчало. И для того, чтобы оправдать тебя и меня, великого грешника, у Бога не было иного пути. Как только Христу, безгрешному, умереть за тебя и за меня. За меня и за тебя. Евангелист Лука 1 описывает, что на его молитву был послан ангел, чтобы укрепить его. Не отговорить его, нет-нет, не успокоить его, а укрепить его. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Это такая, знаете, миссия непростая была у этого ангела. Мы не знаем, архангел ли Гавриил, Михаил ли князь народа израильского, тоже архангел, кто из ангельского мира был послан, но был послан. Все то, о чем мы сегодня с вами говорим, мы слышим, возможно, уже не первый раз и не первый год. Возможно даже, что некоторые слова у нас давно на слуху. И это так. Но напоминание не только возбуждает в нас этот чистый смысл, но и подводит нас к тому, чтобы задать вопрос каждому из нас без исключения. А как я и ты исполняешь волю Божию? Волю своего Небесного Отца. Давайте задумаемся о том, что сколько раз мы произносим молитву «Отче наш», а ведь в ней есть такие слова: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Эти слова не только включают в себя эсхатологические события в истории нашего времени, но ведь эти слова, братья и сестры, давайте признаемся, они прямо обращаются ко мне и к тебе. Задумаемся, когда мы молимся и говорим постоянно: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». То есть: «Да будет Твоя воля в моей жизни так, как там, куда я стремлюсь». Ведь если искренне признаться самим себе, в нашей жизни исполнение воли Божией стояло, да и не один раз. И как мы реагировали на это? Как мы отзывались с вами на волю Божию? Да, это было вчера. Это было вчера, а сегодня? Вопрос воли Божией остается актуальным, пока мы на этой земле. Исполним или нет? Согласимся или нет? Писание говорит, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Его воля нам, как детям Его, понятна. Она благая, угодная и совершенная. И рано или поздно вопрос воли Божией вновь встанет перед тобой и мною. Вновь встанет вопрос воли Божией. И тогда мы или будем победителями, или будем побежденными. Или тогда мы будем умерщвляющими дела плоти, или вновь поддающимися искушениям плоти. Очень точно эту истину отмечает апостол Иаков, когда он пишет в своем первом послании и говорит: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». В искушении никто не говори: «Бог меня искушает». А мы так часто говорим: ну, Бог допустил, ну, так угодно Господу. Так просто. В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Это ответ. Ответ на все наши оправдания тем искушениям, в которых мы с вами оказались. Это ответ на понимание воли Божией и согласия с ней, с нашей стороны. И мы сегодня должны быть благодарны Богу как никогда за то, что Он занял наше с вами место. Мы должны были бы умереть за свои грехи на этом позорном Голгофском кресте, но Он умер вместо меня и тебя, вместо нас, исполнив волю Небесного Отца. И вопрос ко мне и тебе, а я и ты, вновь и вновь, исполняю ли волю Небесного Отца? И пусть эта молитва нашего Господа найдет место в нашем сердце и сегодня. Ибо когда станет вопрос воли Божией, чтобы я и ты мог сказать не так, как я хочу, а как ты, Отче. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит опять их спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Аминь.